Глава 12. Стихи 1-3. Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему то, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Фарисеи пытались уловить Господа на слове, чтобы отклонить от Него народ, а осталось напротив. Народа сходилось еще больше, собирались многие тысячи, и каждый так стремился приблизиться к Нему, что друг друга теснили. Так истина сильна, а ложь везде бессильна. Иисус, зная коварство фарисеев, видя, что они только представляются вопрошающими, а на деле подыскиваются под Ним, заговорил ученикам своим о лицемерии фарисеев без сомнений для того, чтобы обличить их и обнаружить полное лицемерие сердца их. Господь называет лицемерие закваской, потому что оно терпко, полно давней злобы, изменяет и растлевает собой образ мыслей тех людей, коим оно приразится, ибо ничто так не изменяет нравов, как лицемерие. Поэтому ученикам Христовым должно бегать лицемерие, ибо Христос, будучи истиной, очевидно противоположен лжи. А всякое лицемерие, иным представляясь на вид, иным будучи на деле, исполнено лжи. Хотя фарисеи, говорит, думают прикрыться лицемерием, подделывая себе благонравие, однако ж нет ничего сокровенного, чтобы не открылось, ибо все, и слова, и помышления, на последнем суде представятся во всей наготе. Да и в настоящей жизни обыкновенно обнаруживается много тайного. Поэтому что вы сказали в темноте, и что вы говорили внутри дома и тайно, то будет провозглашено во свете и с кровелью. По-видимому, он говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их ковы, и хотя говорит по-видимому ученикам, но фарисеям выражает как бы так: «Фарисеи, что вы замышляли в темноте, в ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнано во свете, ибо я свет, и вы не можете укрыться от меня, но во мне, свете, распознается все, что замышляет ваша темнота. И то, что вы порешили между собой на ухо, стало для меня так известно, как бы провозглашаемо было с высоких кровель. А это можешь понимать и так, что свет есть Евангелие, а высокие кровли — высокие души апостолов. То, что фарисеи измышляли, впоследствии было провозглашено и слышимо во свете Евангелия, когда на высоких душах апостолов стоял великий проповедник, Дух Святый. Стихи 4-7. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 сария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». После того, как Господь обличил лицемерие фарисеев, отвратил от него учеников своих, и между тем снова поразил фарисеев словами: «Что вы сказали в темноте, то услышится во свете», теперь обращается к друзьям своим с речью о более совершенном. Исторгнув уже терны, сеет доброе семя. «Говорю же вам, друзьям моим», то, что прежде говорилось, относилось не к ним, но к фарисеям. «Итак, я говорю вам, друзьям моим, ибо слово сие идет не ко всем, но к тем, которые всей душой возлюбили его, и могут сказать: кто отлучит нас от любви Божией? Таковым прилично это убеждение. Не бойтесь, говорит, убивающих тело и ничем более не могущих вредить. Ибо вред от тех, кои вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственное ему и в том случае, если они не будут вредить. Но должен бояться того, кто наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертное подвергает бесконечным мучениям, и притом в огне. Таким образом, Христос обучает друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорит, простирают злобу свою только на тело тленное, и конец их козней против нас — смерть плотская. Но когда Бог казнит, тогда не останавливается на одной только плоти, но и самая душа несчастная подвергается мучениям. Примечай отсюда, что смерть приводит грешников к казни. Они и здесь наказываются, будучи убиваемы, и там ввергаются в гиену. Разбирая это изречение, уразумеешь и нечто другое. Смотри, Господь не сказал «бойтесь того, кто по убиении ввергает в гиену», но кто может вергнуть, ибо умирающие грешники не непременно ввергаются в гиену. Но во власти Божией состоит то, чтобы и прощать. Например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают по умершим, и которые приносят немалую пользу даже тем, кои умирают в тяжких грехах. Итак, Бог не безусловно по убиению ввергает в гиену, но имеет власть вергнуть. Будем же и мы непрестанно прилежать к милостыням и молитвам, и умилостивлять ими того, кто имеет власть вергнуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать. Многие, говорит, думают, что умирающие за истину оставляются Богом. Но вы не думайте так. Вы будете умирать не потому, будто бы мной будете оставлены. Ибо если не забыта у Бога ни одна из малых птиц, которые продаются дешево, тем более не должна быть забыта ваша смерть и други мои, как будто бы я не пекусь о вас. Напротив, я имею такое попечение о вас, что до тонкости знаю все ваше. Например, у меня сочтены и волосы ваши. Итак, если я попущу вам впасть в искушение, то без сомнения дам и силу к перенесению. А часто, когда увижу кого слабым, я и не попущу ему впасть в искушение. Ибо, будучи попечителен и зная все, и имея на счету самые мелочные вещи, я устрою каждому приличное и полезное. И если наблюдаю, что найдешь, что в Писании считается все мужское, достигшее в меру возраста и вообще достойное божественного счисления. Смотрим Исход, главу 23, стих 17, и книгу Чисел, главу 26, стих 4. Под головою должен разуметь христоугодную жизнь каждого из верующих, а под волосами ее частнейшие деяния, коими умерщвляется тело, кои у Бога исчисляются и принимаются в рассуждение, ибо таковые наши дела удостаиваются воззрение Божие. Под пятью птицами некоторые разумеют пять чувств, которые, будучи искупаемы двумя сариями, то есть ценой Ветхого и Нового Заветов, не забыты у Бога. Ибо кто свои чувства умеряет и подчиняет разуму, так что они бывают не бесполезны для духовного питания, тот не забыт у Бога. Стихи 8-12. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергается Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Теперь предлагает награду за исповедание веры. Так как Он сказал «не бойтесь убивающих тела» и прибавил, что и волосы ваши сочтены, то чтобы кто-нибудь не сказал, дай же мне и награду какую-нибудь, ибо что мне будет из того, что ты щел мои волосы, он говорит таковому: ты желаешь и награды? Слушай, кто исповедает меня, то есть открыто признает веру в меня, тот мной будет признан, то есть исповедан пред Богом. Сей исповедает меня при моем содействии и моей силой, и я исповедую его при его содействии. Ибо как мы прежде нуждаемся в Боге, так как без Него не можем делать ничего, так и Бог нуждается в нас. Ибо если Он не найдет в нас дел достойных, Он и не принимает, а иначе Он был бы лицеприятен. Если мы не дадим Ему повода, Он и не будет свидетельствовать за нас. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Это значит, кто скажет хулу на Меня, по виду своему простого Сына Человеческого, едящего, пьющего, обращающегося с мытарями и блудницами, тот покается ли или не покается в своей хуле, прощен будет, ибо таковому человеку неверие его в грех не вменяется. Ибо что он видел располагающего к вере? Напротив, чего он не видел достойного хулы? Он видел человека, обращающегося с блудницами, и говорит хулу на него, а поэтому грех не вменяется ему. Ибо, естественно, он мог подумать, что ж за сын Божий тот, кто обращается с блудницами? Поэтому того, кто так поступает, а между тем выдает себя за сына Божия, он может поносить и назвать обманщиком. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Слова эти имеют такое значение. Кто, видя божественные знамения и великие необычайные дела, не верует и поносит действия Святаго Духа, приписывая Вельзевулу, тот, изрыгая хулу на Святаго Духа и говоря, что знамения сии совершаются духом лукавым, а не Божьим, если не раскается, не будет извинен и прощен. Говорящему хулу на Сына Человеческого не вменяется грех, а поэтому он прощается и без покаяния. А видящему дела Духа Божия и хулящему без покаяния не будет прощено, но вменится в величайший грех. Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям и прочее? Слабость наша двоякого рода. Мы убегаем от исповедания веры или по страху наказаний, или по простоте и неспособности дать ответ в нашей вере. Страх наказаний Господь уврачевал словами «не бойтесь убивающих тело». Теперь Он врачует страх, происходящий от простоты. Поскольку немного мудрых по плоти уверовало, а большая часть простых, то Он говорит «не бойся, необразованный простец, не заботься, как или что отвечать при допросе от властителя, или что говорить при другом случае. У тебя будет иной образ речи. Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Поэтому какая нужда заботиться, если ты в тот час научен будешь Духом Святым? Итак, с той и другой стороны укрепляет нас на подвиг исповедания, врачуя страх как телесной немощи, так и страх простоты и неведения. Стихи 13-15. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегите любостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Чтобы научить нас, как мало должно родить о житейском и заниматься земным, Господь отсылает от себя того, кто просил его распоряжения о разделе отцовского наследства, и потому говорит: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Поскольку человек этот не стал просить того, что полезно и нужно для спасения, а просил его быть делителем земного и временного имения, то Господь отсылает его, как беспокойного и не желающего научиться ничему нужному. Впрочем, делает это кротко, а не грозно. Но поступком этим, без сомнения, всех как тогдашних, так и нынешних слушателей своих он научает не заботиться ни о чем земном и временном, не спорить из-за него с братьями и даже уступать им, если они желают быть и любостяжательными, ибо говорит: «От взявшего твое не требуй назад», и искать того, что полезно и необходимо для спасения души. Поэтому и присовокупил сии слова: «Смотрите, берегите с любостяжания». Убеждал нас избегать любостяжания, как бы какой-нибудь дьявольской ямы. Кому ж сказал он это: «Смотрите, берегите с любостяжания»? Этим двум братьям, так как у них был спор о наследстве, и, вероятно, из них двоих один другого обидел, то он и обращает к ним речь о любостяжании, ибо оно великое зло. Поэтому апостол Павел называет его идолослужением, быть может, потому что оно прилично одним тем, кои не знают Бога, или, что и справедливее, потому что идолы язычников — серебро и золото. Смотрим Псалом 113, стих 12. «Почитающий серебро и золото подобен идолопоклонникам, потому что тот и другие поклоняются и воздают почитание одному веществу». Итак, избытка должно бегать. Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. То есть мера сей жизни не соразмеряется с изобилием имени. Ибо если кто имеет многое, то не значит еще, что он уже и проживет долго. Долголетие не зависит от множества богатства. Господь говорит это в опровержении мыслей любителей богатства. Любители богатства, по-видимому, заботятся о богатстве, потому что желают жить, и собирают это всюду, потому что намереваются долго жить. Поэтому Господь говорит: «Несчастный и бедный, неужели от многого имения прибавится тебе и долголетие? Зачем же ты ясно страдаешь из-за неизвестного успокоения? Ибо неизвестно еще, достигнешь ли ты старости, для которой собираешь. А то очевидно, что ныне ты тратишь свою жизнь на приобретение имени». Стихи 16-21. «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому ж достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Сказав, что жизнь человека не становится продолжительней от изобилия имения, Господь приводит и притчу в подтверждение своих слов. И смотри, как он изображает нам ненасытимые помыслы безумного богача. Бог творил свое намерение и явил особенное благоутробие, ибо не в одном местечке, но во всем поле богача был хороший урожай. Он был так бесплоден в милосердии, что прежде чем получил, удерживал уже за собой. Посмотри и на удовольствие богача. Что мне делать? Не эти ли самые слова произносит ты, бедняк? Что мне делать? Мне нечего есть, нечем одеться. Вникни, пожалуй, в слова богача. Что мне делать? Мне некуда собрать плодов моих. Хорошо же спокойствие. И бедняк говорит: что мне делать, я не имею. И богач говорит: что мне делать, я не имею. Что же мы получаем от того, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся, и, очевидно, от забот. Разве только собираем себе множество грехов? Сломаю житницы мои и построю большие. А если на будущее лето урожай в поле будет еще более, ты опять сломаешь и опять построишь? И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих, вот тебе житницы. Они могут и вместить многое, они и неразрушимы, и нетленны, ибо небесный и божественный, так как питающий бедного питает Бога. Вот еще безумие богача. Хлеб мой и все добро мое. Он не считает их даром от Бога, ибо в противном случае располагался бы относительно их как приставник Божий, а считает их плодом собственных трудов, поэтому присвояя их себе и говорит: «Хлеб мой и добро мое». Я, говорит, не имею никакого сообщника, не буду ни с кем делиться. Все это добро не Божие, а мое, поэтому я один и буду наслаждаться им, а Бога не приму участником в наслаждении им. Это явно безумно. Посмотрим еще далее. «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Сам назначает тебе долголетнюю жизнь, как будто и долголетие он получил от возделываемой им земли. Неужели и это произведение твое? Неужели и это добро твое? Ешь, пей, веселись». Прекрасное же благо души. Есть и пить, есть благо души неразумной. Впрочем, поскольку ты сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие блага. Но благо души разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рассуждать, увеселяться законом Божьим и благими размышлениями. Для тебя недостает безумный есть и пить. Ты предлагаешь душе своей и следующей затем постыдное и скаридное удовольствие. Ибо очевидно, что Господь словом «веселись» обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресыщением яствами и питьями. Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Сказано так, но Бог сказал, не потому, будто бы Бог беседовал с богачом, но слова эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо помышлял в себе, тогда Бог сказал ему, ибо это подразумевает притча. Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит, суетится человек. И причина этому та, что собирает, и не знает, кому достанется то. Смотрим Псалом 38, стих 7. «Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного Бога, и что никто сам себе не может определить жизни. Обрати внимание и на слово «возьмут». Страшные ангелы, как бы жестокие сборщики податей, возьмут у тебя душу твою против воли твоей, поскольку ты из любви пожить присваивал себе здешнее благо. У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов с радостью и весельем, не чувствует неприятности при отложении тела, ибо он тело имеет как бы легкую тяжесть. Но грешник, о плоти не в душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение оной. Поэтому и говорится, что душу возьмут у него, как бы у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Приметь и сие. Не сказал Господь: «Я возьму душу у тебя», но возьмут, ибо души праведных в руке Божией. Смотрим «Премудрости», главу 3, стих 1. И поистине, от такового ночью возьмут душу, ибо он не имеет озаряющего света Бога познания, но находится в ночи богатства любия, и омраченный ей захватывается смертью. Так кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения, но в самое время составления планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. Поэтому будем стараться богатеть в Бога, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить «благо мои», но «благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка, ибо сокровищница моих благ есть Бог. Я творяю и беру, что нужно.